ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Какой-то конкретный стих сегодня? Нет? Любой стих? Какие-то пожелания будут? 9:30. Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 9, текст 30. Самое сокровенное знание. Санскрит. Апичетсу дурачаро. Апичетсу дурачаро. Баджате мам ананья бхак. Баджате мам ананья бхак. Садурева самантавья. Садурева самантавья. Самьяк явасито хи сах. Самьяк явасито хи сах. Апи. Даже. Чет. Если. Судурачара. Человек, совершающий самоотвратительные поступки. Бхаджате. С преданностью служит. Мам, мне. Ананьябхак, целеустремленный. Садху, святой. Эва, безусловно. Сах, он. Мантавьях, тот, кто следует того, тот, кого следует считать. Самьяк, всецело. Вьявасита, исполненной решимости. Хи, конечно. Сах, он. Перевод стиха. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Комментарий Шрила Прабхупады. Употребленное в этом стихе слово «судурачара» очень существенно. И его смысл следует понять правильно. В обусловленном состоянии живое существо занимается деятельностью двух видов. Внешней, материальной и соответствующей его глубинной природе. Заботясь о нуждах тела, подчиняясь законам общества и государства, человек в материальном мире, даже если он преданный, вынужден заниматься разнообразной деятельностью, которая относится к категории обусловленной. Помимо этого, человек, полностью сознающий свою духовную природу, занимается деятельностью в сознании Кришны или преданным служением Господу. Такую деятельность называют духовной. Она соответствует его глубинной природе и относится к категории преданного служения. Когда преданный находится в обусловленном состоянии, его преданное служение и обусловленная материальная деятельность, связанная с заботой о теле, протекают параллельно. Иногда даже вступают в противоречие друг с другом. Преданный, насколько это возможно, всегда очень осторожен и старается не делать того, что может осквернить его. Он знает, что его деятельность совершенна настолько, насколько он совершенствуется в сознании Кришны. Однако бывает, что человек, обладающий сознанием Кришны, совершает поступок, который с социальной или политической точки зрения является предосудительным. Но такое падение является временным и не лишает его достигнутых результатов. В Шримад-Бхагаватам сказано, что если человек падает, но вместе с тем его сердце отдано трансцендентному служению Верховному Господу. Господь, находящийся в его сердце, сам очищает его и прощает ему этот проступок. Оскверняющее влияние материальной природы столь сильно, что иногда его жертвой может пасть даже йог, поглощенный служением Господу. Но благодаря могуществу сознания Кришны он очень быстро оправится от такого случайного падения. Поэтому путь преданного служения всегда приводит к успеху. Никто не должен насмехаться над преданным за случайный проступок, заставивший его сойти с пути к совершенству. Ибо, как сказано в следующем стихе, в свой срок, после того, как преданный полностью разовьет в себе сознание Кришны, такие случайные падения прекратятся. Поэтому тот, кто со всей решимостью практикует сознание Кришны и всегда повторяет мантру «Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе», должен считаться находящимся на духовном уровне, даже если он случайно оступился. Шри Кришна особо подчеркивает слова «Садур Эва», «Он святой». Эти слова – предостережения для обывателей. Никогда не насмехайтесь над преданным, который случайно совершил проступок. Даже падшего преданного следует считать садху, святым. Еще сильнее подчеркивает эту мысль слово «мантавья». Тот, кто не следует этому правилу и осмеивает преданного за случайный проступок, нарушает указания Всевышнего. Единственное качество, необходимое преданному, неуклонно заниматься служением Господу, посвящая ему всего себя. В Нарисимха Пуране сказано «Бхагавати чахаравананья чета пришамарино пиварджате манушья нахи шашакало шача бхир кадачит тимира прабхаватам паэти чандра». Смысл этого стиха в том, что если человек, поглощенный преданным служением Господу, иногда совершает неблаговидные поступки, эти поступки следует считать чем-то вроде пятен на луне, которые похожи на силуэт кролика. Эти пятна не мешают лунному свету литься на землю. Точно так же случайное падение человека с пути преданного служения не делает его грешником. С другой стороны, этот стих нельзя толковать в том смысле, что преданный, занимающийся служением Господу, может совершать любые прегрешения. Здесь речь идет лишь о случайном падении, вызванном сильными материальными привязанностями. Вступая на путь преданного служения, человек объявляет войну иллюзорной энергии. И пока у него недостаточно сил, чтобы успешно отражать ее натиск, ему не избежать случайных падений. Однако, когда преданный окрепнет, эти падения, как уже говорилось, прекратятся сами собой. Никто из нас не должен использовать этот стих для оправдания своего недостойного поведения, прикрываясь тем, что служит Господу. Если, занимаясь преданным служением, человек не будет стараться избавиться от дурных наклонностей, он так останется на низшей ступени преданного служения. Апичет судурачаро баджате мамананья бхак садурева самантавья самьяк йовасито хисах. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Самое сокровенное знание. Бхагавад-гита, глава 9, текст 30. Здесь говорится о могуществе, о силе преданного служения в этом процессе. То есть мы слышали такие вещи, как духовная сила, бала. Бала есть материальная сила, физическая сила, есть сила интеллекта, сила чувств, существуют понятия силы на разных уровнях. Здесь говорится о духовной силе. Чем же она отличается от материального могущества? И Прабхупада здесь говорит, что преданный, он должен заботиться о двух вещах. забота о нуждах тела у него есть. У него есть материальное тело, он должен заботиться об этом. И еще у него есть долг перед Богом, перед гуру. Две заботы у него. Если у материалиста всего одна забота, позаботиться о своем теле, своих родственниках, то преданно две заботы, больше забот. И эти два вида деятельности будут протекать параллельно, одновременно. То есть материальная деятельность существует и духовная деятельность существует. Материальная деятельность — это та, которая связана с поддержанием тела. Все, что связано просто с поддержанием тела, материально. Материальное тело нужно поддерживать. Нужно как-то существовать. Анна Майя, Прана Майя, Мана Майя — это материальное тело. Пища. Вот эти тела, которые мы имеем, они из пищи созданы. Если не было бы пищи, они бы не были развиты правильным образом. Нужна качественная пища, телу нужны вкусы, килокалории, разнообразие. Это известно, что необходима качественная, хорошая пища должна быть. Целая культура существует. Кухня, наука. Как это необходимо, скажем, что такое молочные продукты, что такое зерно, что такое овощи, что такое сахар. Как они правильно употребляются, чтобы тело было здорово. Итак, пища — это то, что поддерживает наше тело непосредственно. Пища. Но если нет способности переваривать пищу, то пища теряет смысл. Еще нужна способность переварить пищу. То есть это здоровье означает. Определенная сила пищеварения, физическая сила — это способность жить, усваивать. И это прана-майя. Прана-майя означает, что мне необходимо позаботиться о жизненной силе еще, которая способна переваривать пищу и совершать деятельность. Но чтобы я мог правильно совершать деятельность, мне нужны быть какие-то понятия, философские понятия, какие-то ценности. Я должен понимать какие-то ценности жизни. Это мана-майя, философский подход к жизни. И вот материалисты, они находятся вот на этих трех вещах. Ну, то, что они развивают. Анна-майя, прана-майя, мана-майя. Все. Три уровня материальной цивилизации. Это полностью материальная деятельность. Итак, если я не буду знать, зачем я живу, то я потеряю интерес ко многим вещам. Даже к собственному здоровью могу потерять интерес. Какой смысл? Я могу курить, например. Хотя это вредно. Ну и что? Меня это мало интересует. Так как в чем смысл жизни? Я не знаю. Я хочу наслаждаться, и все. А все остальное уже второстепенно. Наслаждение выше. Высшая моя цель — наслаждать чувства. Поэтому если я наслаждаю свои чувства, я хорошо устроен, зачем мне что-то еще? Какие-то моральные принципы, религиозные принципы. И таким образом необходимо какое-то философское понимание. И у каждого человека есть какое-то свое понимание о жизни, то есть какая-то своя цель, свое объяснение, своя позиция, благодаря которой он может активно действовать, поддерживать здоровье, поддерживать тело, и в этом его смысл. Мана-майя — это своя концепция. Я понимаю жизнь вот так. Друг скажет, а у меня немножко иное понимание жизни. У третьего — третье, и у каждого есть мана-майя, ум. Это не относится к истине как таковой, относится больше к моим желаниям. Как я хочу жить? Я придумываю какую-то концепцию. Она исходит из моих желаний. Фактически это выражение моего материального желания. Поэтому все эти философии основаны на уме, а они основаны на материальных желаниях, материалистичные философии. Сейчас философия высшего принципа. Наслаждайся. Главным образом проживи так, чтобы ты всегда наслаждался, был удовлетворен. Ради удовлетворения чувств мы должны жить. Удовлетворите свои чувства полностью. Максимальным образом. И общество людей помогает в этом, создавая рекламу, какие-то вещи, которые человеку нравятся, телевидение, экран хорошего качества, высшего качества, стереозвук, квадрозвук, полный эффект присутствия. И людям нравится это все. Это очень удовлетворяет чувства. Не наслаждаются какой-то иллюзией. Также мисоедение, интоксикации, незаконный секс, азартные игры сильно привлекает материалистов. Что в этом смысл жизни, это их концепция. В этом они все сходятся, видите. Какие бы они ни имели представления о жизни, в этом не сходятся. Нужно удовлетворять свои чувства. Поэтому на самом деле все эти философии можно объединить под одним флагом. Ешь, пей, веселись. Прабхупада объяснял, что это философия животных. Говорит, если бы животные умели говорить философским языком, они бы сказали то же самое. В чем смысл жизни? Ешь, пей, веселись. наслаждать чувства. И каждый делает по-своему живое существо. У них разные вкусы, у разных видов живых существ, но делают они одно и то же. Еда, сон, совокупление, оборона. Эти четыре потребности тела. И для человека, наслаждающего свои чувства, еда, сон, совокупление, оборона – это способ наслаждаться в этом мире. Пища – способ наслаждаться. Что еще? Сексуальные отношения – это просто развлечение, превратить в развлечение. Очень интересная история на этой почве. Много-много фильмов, истории, которые люди смотрят. Они превращают это в развлечение. Еда, сон, совокупление, оборона. Оборона, и вот красиво это все, в соответствии с искусствами боевыми. Это тоже как развлечение, посмотреть на эти бои, такие, знаете, арены, есть канаты, вот, где ограничивают их, чтобы они не дрались везде, повсюду, вот их туда, внутри арены. И там они, за пределами этих канатов, они болеют, кто кому разобьет больше костей, нос там и что-то еще. Им нравится это все зрелище. Отвратительные вещи показывают иногда. Вот в Америке, там, не только в Америке, это когда-то в Древнем Риме. Они тоже дрались там, убивали друг друга, этими мечами прокалывали, отрубали руки, ноги, головы. Или пополам головы рассекали. И люди видели, о, как здорово, это щекотало нервы, знаете. Развлечение. Еда, развлечение. Ресторан – это просто развлечение. Это не жизненно важный принцип. Куда вы не пойдете, везде эти кафе, рестораны, хот-дог, там как это называется. То есть, где такая забегаловка нечистая, знаете, куда можно прийти и поесть, где вам просто подадут, обслужат вас, вам служат, вы чувствуете себя в центре внимания. Просто развлекается человек. В рестораны люди ходят не для того, чтобы поесть на самом деле. Перекусить. Они не хотят есть многие. Если не хотят есть, они едят дома по-настоящему. Если уже не хотят поесть по на самом деле, то лучше это сделать дома, конечно. Но в ресторане это просто развлечение. Это принцип развлечения. Где одновременно в таких местах люди, они могут удовлетворить множество чувств. Принять пищу, что-то выпить, спиртной интоксикации принять, выкурить сигарету, потанцевать с противоположным полом и, наконец, выбрать себе партнера. Все четыре принципа нарушают в ресторанах. Все четыре сразу же, за один вечер. Это считается очень, очень хорошим времяпровождением. Максимально, знаете, за это платят хорошие деньги, не жалеют. Я когда-то работал художником, и знаете, основные заказы, знаете, что были рестораны и кафе. Это основные были заказы. Это самые престижные места были в городе. Хорошие рестораны, пятизвездочные, очень дорогие. Там очень дорогое было оформление. Там работают всегда большие умы художников, которые знают, понимают это искусство эстетики, красоты, гармонии, дизайна. Росписи всевозможные, декоративные композиции, чтобы развлечь людей, знаете, создать такую атмосферу храма. Но это храм сатаны, потому что там нарушаются все религиозные принципы сразу же. И причем это разрешено делать, только платите деньги, вас там обслужат должным образом. На западные рестораны нам служат все потребности человека. Все, что вы хотите там есть. Любой, весь список полный. В одном месте. Просто платите хорошие деньги. Это все дорого стоит. И вы платите деньги. Потому что мы хотим чувство наслаждений. Считается смыслом, центром жизни. Ради этого мы живем. Ради чего же мы так работаем? Думает человек. Я как осел работаю. Я что, не могу позволить себе на честно заработанные деньги? Это принцип жизни. Это закон жизни. Кармической деятельности. И они развлекаются таким образом. Но здесь говорится о том, что эта деятельность называется деятельность поддержания тела. Она может зайти далеко, видите? Я поддерживаю тело, но я могу также извлечь из этого какой-то принцип развлечения, наслаждения. Сверх того, что мне нужно вообще, в моих потребностях заложено. Гораздо больше, чем я, мне требуется для жизни. Разве требуются такие дорогие кровати, чтобы спать? Да вы без дорогой кровати упадете и уснете где-нибудь. Время придет. Неужто так, что без дорогой кровати не уснул? Да нет, уснете где угодно. Я однажды уснул стоя. На ходу. Это было в аэропорту в Хабаровске когда-то. Это был ад, а не аэропорт. Если вы туда попадали, там несколько суток вы просто ждали рейсы и все. Мы не могли купить билет в тот же день, безусловно. Там всегда были толпы, люди лежали на полах, стеля газеты, там были тропинки, представьте себе. Тела. Кругом были кто на чемоданах, кто прямо на полу, кто как угодно уже. Потому что там уже все стандарты рушились. И мне нужно было ждать всегда минимум сутки, полутора. Я ходил туда, сюда, туда, сюда. И так я уснул однажды. Я проснулся, когда ударился лбом об стенку. Так что можно уснуть как угодно, где угодно. Не проблема. Когда-то мы были в Ханты-Мансийском крае, там распространяли книги. Мы жили в гостинице. И в этой же гостинице, практически вся гостиница, там жили люди местные. Вот эти охотники, они стреляют пушнину, бьют. У них такие шапки, знаете, с хвостами чьи-то. Чей-то хвост отрежут и повесят себе, вот и ходят. Пушнина, соболя, песцы, что-то такое. Дорогие вещи считаются у материалистов. Им нравится развлекаться таким образом, делать такие воротники. И эти люди, они пьют водку там. Они продают пушнину за водку, даже не за деньги, а за водку сразу же. Очень дешево у них можно приобрести, они не ценят это все. Их чувство наслаждения — водка, огненная вода. И они полностью пропивают всю эту пушнину и уходят снова в тундру зимой с ружьем. И вот мы видели, как группа собиралась в тундру. Группа — это 2, 1, 2, 3 человека. Торбоза, простая рубашка, сверху кухлянка, пояс, все. И ружье. И он идет туда, в тундру, и живет там неделями. И мы удивились, как можно выжить в тундре? Он так легко одет, кажется. Говорит, нет, это шкуры животных, они теплые достаточно. Одна рубашка, и сверху это шкура. Торбоза, по снегу ходить, перепоясан пояс. А как же там жить неделю? Это же снег, это же холод, это же крайний север. В гостинице холодно. Они отогреваются огненной водой и потом в тундру. Говорит, нет, это очень просто. Они садятся на корточки вот так вот на ночь. И всю ночь они так вот в сжатом виде. И не замерзают. Снегом их засыпает сверху, и там тепло, согреваются в снегу. Так они ночуют. Присев на корточки, они проводят ночь, встают утром и снова стреляют пушнину. На вечер снова присаживаются, на утро поднимаются. Очень просто, смотрите. Где угодно выживет такой человек. Ну, неизвестно, сколько он проживет, конечно, неизвестно, но он живет какое-то время, приспособлен к каким-то условиям. Как мы говорили, что вот есть люди, которые никогда не жили в деревнях. И вот они пытаются жить в деревне. Иногда это же опасно для жизни. Один человек приехал в деревню на зиму и помыл посуду просто холодной водой. И застудил себе руки, и все. И сейчас он уже не может этими руками ничего делать. То есть деревенские люди, они, знаете, берут горячие котлы руками, без тряпок. Они в холодной воде могут часами что-то делать, босиком, по снегу. Что-то такое вот с ними происходит. Они защищены чем-то. И вот городской житель решил тоже пожить в деревне. Один даже застудил себе мозг. Переночевал 2 ночи на полу. В частном доме зимой. И инвалид всю жизнь. То есть нужно быть осторожным, внимательным. То есть люди могут приспосабливаться. И что же делать такими слабыми? Вот сквозняк подул, и все, человек заболел, ангина у него сразу. Умирает, температура у него. Да, вот эти самые развлечения. Вот мягкая кровать, постоянная температура круглый год держится, нужная, теплая и горячая вода, никогда омовение холодной водой. Человек теряет способность сопротивляться проблемам и умственно, и физически. Они ослабляют личность таким образом. Смотрите, они поддерживают тело, но его невозможно поддерживать, оказывается. Оно становится слабее еще, и нужно еще более тонкие условия, чтобы его поддерживать. И потом еще более тонкие, а потом кажется, вообще невозможно. Он просто, когда вдыхает воздух, он уже подхватывает инфекцию. У него никакой сопротивляемости нет, нет никакого иммунитета. Он не выживает в этом мире. А человек в деревне ходит босиком по снегу, по углям может ходить так же. Есть такая способность у людей. Они как-то могут сопротивляться, у них какая-то жизненная сила есть, прана какая-то существует. И сейчас люди, они думают об этом, как же так, мы создали такие условия, и вот теперь дети рождаются больными, их невозможно вообще вылечить никогда, их всю жизнь нужно лечить. С рождения до смерти они лечатся, потом умирают. Всю жизнь лечится человек, как будто смысл жизни в этом. Заметили, что в Калюгу все лечатся. С детства до самой старости, до смерти лечится. Итак, сейчас эти проблемы, они заполнили. Как поддерживать тело? И вот, чтобы поддерживать тело, мы говорим, что тело, поддерживая это тело, возникает желание наслаждаться больше, еще больше, еще больше. И таким образом человек доходит до греха вот таким путем. вот этот прогресс материальной цивилизации, он приводит людей к греховной деятельности. Помимо даже их воли. Все так организовано. Хотите стать праведником? Тогда не нужно жить в городе. Строго говоря. В городе это невозможно. Просто ходя на работу, живя в городе, ничего не получится, будете страдать. Всегда будете думать одно и то же. Как же стать преданным? Я общаюсь с материалистами. Едва выйду на улицу, что-то только не смотрю, что-то только не наслушаюсь. Как же мне остаться преданным? Это проблема города. Практически невозможно. Город в гуне страсти. И многие места в городе в гуне невежества. Гуна благости – это естественная жизнь. Поэтому если у нас нет проповеди, нет миссии, то в городах делать нечего. Просто поддерживать эту систему материалистов и скатываться до греховной деятельности постоянно. Да, и тем не менее, преданные идут на риск, они живут в городах. Что проповедовать? Здесь говорится в этом стихе, иногда они будут совершать дурные поступки. С какой точки зрения дурной поступок? С социальной точки зрения дурной поступок, может быть. Но если мы совершим дурной поступок в городе, никто этого не заметит, правда? Если преданные совершают дурной поступок в городе, да никто этого не заметит. Что тут дурного? Все делают то же самое. Если преданный вдруг закурит или выпьет что-нибудь, или съест что-нибудь не то, или познакомится не с кем, с кем нужно знакомиться. Это будет дурной поступок, но никто его в городе не заметит. В этом опасность жизни в городе. Именно в этом. Когда вы выходите на улицу, там другая среда, и вы уже там, на вас не смотрят, как на святого. Вы в другом статусе выступаете, в другой роли. И то, что вы делаете, уже не критикуется. Нет контроля над вами. Вы можете сделать, никто этого не заметит. Это судурачаро. Очень дурная деятельность. Под покровом майи, под покровом каких-то обстоятельств можно совершить грех. Если попасть в какие-то условия, где грех – естественная деятельность для других людей, то автоматически провокация возникает ума. И человек совершает это в уме сначала, потом у него возникает вкус, желание это сделать, в конце концов он может скатиться до такой деятельности. Такое бывает всегда с преданными, которые живут в городах и недостаточно сильны, например. Даже на санкиртане такое бывает. Они ходят по улице целый день, смотрят, созерцают, общаются с людьми, иногда проникает майя в ум под покровом этих обстоятельств. Поэтому очень хорошо, когда рядом кто-то еще есть из преданных. Контроль существует. Всегда должны быть в обществе преданных, стараться быть в обществе преданных. И в обществе преданных мы тоже можем совершить дурные поступки. И вот тут мы сразу это заметим. Правда? Мы же замечаем это. Мы это очень хорошо замечаем. Мы точно знаем, кто как поступает, верно? И наши все проблемы тоже все знают. Мы не можем это скрыть в обществе преданных. И поэтому этот стих для преданных, не для материалистов. Материалист не поймет ничего. Преданный поймет, он подумает, да, правильно, я вижу, преданные совершают дурные поступки иногда. Факт. В этом стихе правильно говорится. И я сам совершаю дурные поступки иногда. Тоже факт. Что же делать? Здесь говорится «Сатур, Эва, Самантавья». Продолжайте читать его саду. О, какой этикет. О, какие отношения. Под покровом добродетели должны находиться. Если материалисты под покровом греха находятся, и поэтому грех для них обычное дело просто, это их естественная атмосфера грех, греховные мысли, греховная речь, греховные поступки, то при этом говорится «Сатур, Эва, Самантавья». Распространяйте благость, считайте всех святыми. Под покровом святости должны находиться. Дурные поступки, они скоро прекратятся, Прабхупада говорит. Пока человек не окреп, достаточно. Безусловно, он будет падать. Прабхупада говорит, так будет. Он говорит, так будет с ним. Не то, что этого не будет. Будет это. Майя придет, и она свалит его. Но это прекратится постепенно, когда он утвердится в сознании Кришны. А чтобы утвердиться в сознании Кришны, мы должны считать себя садху. Представьте, если кого-то из нас здесь, все будут считать непреданным. У нас будут шансы продвигаться дальше. В таком обществе преданных очень сложно будет находиться. И при этом они будут указывать на причины. Мы говорим так, потому что он делает то-то, то-то и то-то. И вот такой человек будет отверженным, отвергнутым. И чувствует себя отвергнутым, он не сможет дальше прогрессировать. Чтобы прогрессировать, необходимо чувствовать связь с Богом, связь с преданными, связь со священными писаниями. Поэтому здесь говорится, считайте его садху, связанным. Он совершает преданное служение, он связан с Кришной. Все. Грех есть, но он связан с Кришной, поэтому он садху. Это важнее, его преданное служение важнее, чем его ошибки. Вот такая решимость. Для духовного продвижения необходимо научиться видеть вот, личность выше его греховной деятельности, выше его ошибок, ошибок или каких-то достоинств. Что ж, какой же самый главный фактор? Его желание служить Кришне Гуру. Это самый важный фактор. С социальной точки зрения, с личной точки зрения, иногда мы видим, что человек не имеет каких-то хороших достоинств от рождения, у него плохое рождение, скажем, не образован, не культурен, но он преданный. И от такого человека много беспокойств может быть. Он не совсем то говорит, он не знает этикета, он много чего не знает, он совершает ошибки на каждом шагу. Он становится неприятен. Но здесь говорится, садру эва саматавья, это пройдет. Постепенно он изменится. И как он изменится? Ему нужно будет преодолеть свои недостатки в форме внешних трудностей. Не так просто преданному поддерживать свое тело. Это трудно. Знаете почему? Преданный не идет на компромисс. Материалисты ради поддержания тела идут на что угодно. Столько грязи вокруг этого. Столько ужасных вещей и историй, связанных с этим. Как они борются за деньги. Преданный не вступает в такую борьбу. Поэтому, несомненно, преданный вступит в трудную фазу своей жизни, когда станет честным человеком. Это правильно, говорят материалисты. Честному человеку очень трудно прожить в этом мире. Заработать деньги, приобрести богатство, состояние какое-то. Вот это будет очищение, это будет школа очищения. Итак, даже тело будет поддерживать трудно. Как сказал Гопал Кришна Госвами, есть такие храмы сейчас в мире, где если вы сегодня книги не распространили, завтра есть нечего. Вот так преданный на таком уровне находится. Если вот вы сегодня книги не распространили, завтра будет нечего есть. То есть вы должны совершать усилия постоянные. Отдыха практически нет. Почему? Потому что вы честно живете. Причина просто в том, что вы честны, вот и все. Что вы приняли святой образ жизни. Поэтому иногда становится трудно. Иногда человек совершает ошибку. По своей привычке. Ну ничего, если я сделаю, все так делают. Я же для Кришны. Но это оставляет как бы пятно, след на его репутации. И его сила проповеди уменьшается. Видите, он может потерять репутацию на какое-то время. Поэтому, говорится, нужна помощь. То есть каждому из нас понадобится помощь, особенно те преданные, которые живут в городах, в семьях. Нужна помощь будет. То есть прежде всего мы должны быть благоприятно расположены к каждому. Господь Чайтанья был очень строг с саньяси и очень мягок был с грехастными позициями Господа Чайтанья. Чхота Харидаса он отверг за одну его мысль. Это было так. Для Господа Чайтанья готовили рис, просад, каждый день. И рис приносили от одной возвышенной преданной, пожилой матаджи. Она давала рис для того, чтобы готовили Господу Чайтанью пищу. И Чхота Харидас должен был принести рис, чтобы снова приготовить обед, чтобы Господь Чайтанья принял просад. Чхота Харидас пришел в дом этой женщины и попросил рис. Но вышла молодая женщина. Там была еще молодая женщина какая-то. Она поняла, зачем пришел этот саньяси. Повернулась, пошла в дом. И в это время он посмотрел ей вслед. С некоторыми мыслями. Не такими глубокими, нет, поверхностными. Но почувствовал привлечение к ней. И тут же остановил свой ум. С вами, хозяин ума. Все, ему стало стыдно. Он глаза свои опустил и отбросил все это подальше. Все, что было. Это все, что было. Женщина вышла через минуту. Передала рис для Господа Чайтанья. Он принес, повар приготовил. В конце концов, Господь Чайтанья сел, стал принимать пищу. Как только он взял рис и положил его в рот, он сказал, какой чудесный рис, откуда? Ну, как обычно, с того же самого места. Вот эта матаджи, хорошая, преданная, она для вас рис готовит. Дает этот рис. А кто принес этот рис? Чхота Харидас. Чхота Харидас. Хорошо, он съел все. Потом позвал Сварупа Дамодару. И сказал ему наедине, скажи Чхота Харидасе, что теперь он никогда не сможет увидеть меня. Он не должен никогда ко мне больше подходить. Передай ему это. Сварупа Дамодара чуть сознание не потерял, услышал это. Вот это да. Почему? Почему? В чем дело? Все стали думать, что случилось? Он посмотрел с вожделением на женщину, сказал Господь Чайтанья. Он ел рис и понял это. Что-то Харидасе передали волю Господа Чайтаньи. Никто не хотел даже этого говорить вслух, но должны были сделать. Все очень любили его. Теперь ты никогда не сможешь подойти к Господу Чайтаньи, даже увидеть его. Он отверг тебя. И что-то Харидас, он понял, почему это произошло. И что-то хуже смерти для саньяси иметь такие мысли. Лучше умереть, лучше жизнь покончить самоубийством, чем иметь такие мысли. Это хуже всякой преступной деятельности. Вот такие стандарты для тех, кто утвердился в преданном служении. И никакие уговоры не действовали, что-то Харидас, он утопился в океане. Господу Чайтанье сказали, что-то Харидас покончил жизнь самоубийством. Что такое Господь Чайтанья? Милостивое, самое милостивое воплощение Бога. Она сказала, это нормально. Для саньяси лучше покончить самоубийством, чем допускать такие мысли. Иначе он пошел бы в ад в конечном итоге. Это привело бы его к падению. Для саньяси это хуже смерти. Бескомпромиссно, смотрите, очень жестко. С другой стороны, преданные пришли, Господь Чайтанья увидел, как эта женщина, живот у нее большой такой, беременная. Чья-то жена? Твоя жена? Моя? Беременная? Да? Очень хорошо. Здорово. По отношению к грехастам? Замечательно. По отношению к саньяси? Очень строго. Видите? Поэтому этот стих применяется по-разному, но суть его одна и та же. Иногда даже человек в отреченном статусе совершает что-то неправильно с точки зрения социальной точки зрения. Один саньяси строил храм, и как он добывал средства? Кто это был, помните? Тирумангай. Нила? Нет, по-моему. Он строил храм, он грабил людей, помните? Нила? Нет. Неважно, один саньяси строил так храм, в дороге перегораживал. И все люди, которые приезжали, они отдавали ему все деньги. Вот так строил храм. Грабил на больших дорогах. Чтобы выстроить большой-большой-большой храм, чтобы все материалисты ахнули, просто забыли про свои чувства и наслаждения, чтобы вспомнили про Бога. Вот такими средствами. Это тоже с точки зрения социальной и нравственной кажется чем-то неправильным. Не то, что мы должны этому подражать. Здесь говорится, мы не должны действовать это умышленно, таким образом допускать такие поступки. Но в то время это была безвыходная ситуация. Он сокрушался. Но почему? Люди так забудут Бога. Столько денег тратится на чувство и наслаждение. Никто не хочет давать деньги на построительство храмов. И в том обществе, когда он это делал, люди поняли его потом. В конце концов, это общество было религиозным очень. Сейчас бы нас никто не понял, правда? Применили бы закон и все. Но религиозные люди могут понять, что в этом есть какая-то невинность, чистота, служение Богу. За этим есть бескорыстные какие-то мотивы. Это нормально, это приемлемо в религиозном обществе. И этот стих говорит об этом, что каждый человек может совершить что-то дурное с разных точек зрения. Су дура чаро, дура ачаро. Ачар поведение, дура очень плохо. Это понятно. Су означает усиление еще этого всего. Что-то ужасное просто. Су дура чаро. Поведение какое-то очень отвратительное. И тем не менее он садху. Вот такая атмосфера благости. В этом суть благости. Благость не означает, что все одинаково хорошие. Нет. Все мы совершаем ошибки. Благость означает, что мы считаем друг друга святыми. Почему? Есть причина для этого. Это не сентименты. Пока мы заняты служением Богу. Все остальное уже в расчет не принимается. Недостатки в расчет не принимаются так. Хари Кришна. Если будут вопросы, пожалуйста, несколько. А сколько просад у нас? Шесть? Ага, сейчас полшестого.
Я так понял, что если мы видим недостатки, допустим, окружающих на себе, то нужно просто как бы пытаться не обращать что-то внимание на это и просто выполнять свои обязанности.
Нет, не совсем так, что мы не должны вообще обращать внимание на это. Это зависит от нашей позиции. есть структура в нашем как бы обществе, у вайшнавов есть строгая структура, как бы иерархия определенная, старшинства, младшинства и так далее, обязанности распределены. И обычно этикет такой, что в присутствии старшего младший стесняется совершать плохие вещи делать, ошибки допускать. Такой этикет, потому что старший контролирует. Это позиция любого старшего должна быть. Это так же, как позиция полицейского. Он должен вмешаться, если совершается какое-то беззаконие, верно? Он не должен терпеть, стоять. То есть в присутствии полицейского этого не произойдет. Он остановит это. Также в присутствии брамана не должно совершаться несправедливое, какая-то несправедливость, какие-то ошибки. Что-то нечистое не должно распространяться, какие-то скверные слова, скажем, или поведение, или оскорбление. Браман имеет право вмешаться. Если дети, скажем, они совершают какие-то поступки дома и начинают бить уже посуду, то родители немедленно вмешаются в это. Это их обязанность. Не так, что они не будут на это обращать внимание и выполнять свои обязанности. Нет, они будут контролировать это. Поэтому это зависит от нашей позиции в обществе, кого мы можем контролировать и как можем контролировать. И кто-то нас будет также контролировать. Это атмосфера благости, знания. Благость означает, что мы боремся с невежеством. Это благость. Страсть означает, что мы боремся, но уже не знаем зачем и для чего. Просто потому, что вот он сделал так, и я ему отвечу. Это страсть. Нет какой-то высшей цели и причины. Есть просто неудовлетворение личное, и я борюсь. Но благость — это контроль. Я могу терпеть обиды и прочее, и руководствуюсь знанием. То есть там, где невежество, я должен попытаться устранить его каким-то образом, если я замечаю это. У старших обычно трудно увидеть невежество, поэтому не дело младшего указывать на те вещи, он может перепутать все на свете. Но по отношению к младшим мы легко это видим, поэтому долг старших указывать. Однако нужно знать, как это делать в благости. С уважением, с любовью и так далее. Как, то есть, правильно это делать?
Если человек отрекает свою слабость, это значит, что он не будет
сильным. Забывает цель жизни, верно? Потакает своим слабостям, это... Теория наслаждения чувств. Философия наслаждения чувств. Не забывает забвение.
Вы говорили, для саньяси, то есть если саньяси падает, то он попадает в ад, он не может попасть в ад. А самоубийство?
Это лучше говорится. Это лучше говорится. Господь Читания сказал, что лучше покончить самоубийством. Что-то Харидас, хотя утопился в океане, он принял форму Гандхарва. Такое тонкое тело существует, без грубой оболочки. И Гандхарва они прекрасно поют. И он был рядом с Господом Читания и пел для него постоянно. Потому что он с мыслями о Господе Читания, то он для него сделал. Он не мог терпеть разлуку. Поэтому совершил это самоубийство, отказался от тела физического. И он всегда сопровождал Господа Читания, пел для него всякие баджаны, киртаны. Никто не знал, не слышал об этого. Только Господь Читания слышал. Иногда преданные слышали, что кто-то поет удивительным образом. Мы думали, наверное, это Харидас младший. Наверное, вот он утопился и теперь стал каким-то привидением, теперь поет, ходит. Они только догадывались об этом. Но Господь Читания постоянно слышал его. Они были связаны. Так что это нужно расценить как лилу. Как лилу. Поэтому говорит, садху, эва самантавья, он садху остается святым. Это сила преданного служения в этом. Говорит, мой преданный никогда не погибнет. Это следующий стих. То, что мы читали, следующий стих, говорит, никогда не погибнет мой преданный. Кришна? Это Кришна? Приходит преданный, является или уходит, разницы нет. Это одинаковый праздник в вайшнавском календаре. Он уходит к Богу, это праздник. Просто мы перестаем общаться с ним, испытываем разлуку. Да, мы можем грустить в такие дни. Но Балабхадра Прабху, он ушел к Кришне. Тут такой же скорби нет места особой. Просто мы не имеем возможности общаться с ним, мы можем печалиться на этот счет. Но мы рады, что он ушел как преданный. Но если кто-то из ваших родственников уходит, можете поскорбеть. Куда они уйдут, это может вызвать скорбь. Материалисты умирают, это плохо. Лучше умереть преданным. Успеть стать преданным нужно, хотя бы перед смертью. Нужно прикрепиться к тому, кто не падает. Если даже упадем, то волоком поедем. Нужно прикрепиться. Нужно держаться за кого-то. Вы должны в уме за кого-то держаться. Или непосредственно за духовного учителя, или за того, кто к нему близок. То есть найти возможность быть сильным. Почувствуйте сами. Если за кого-то возьметесь, чувствуйте силу. Вот это ваша опора будет. Почувствуйте в себе силы не срываться, не падать. Общаясь с преданными, можем поддерживать себя. Нам необходимо вдохновение, правда? Вот это самый важный для нас фактор. Общаясь с преданными, получаем вдохновение. Веру нужно получить в Кришну, в себя, в свою духовную практику. Что принесет успех, обязательно принесет успех. Я получил большой импульс веры, знаете от чего? Вот сейчас идут эти письма до сих пор, вот я от них получаю огромный импульс веры. Сотни писем, уже около 400 писем, истории преданных, как они пришли в сознание Кришны. Если заняться этим как научной работой, как социолог, как психолог, знаете, очень интересно получается явление целое, что, оказывается, все пути уже проложены. То есть каждый пришел в сознание Кришны, но есть уже пути, по которым мы это делаем. Они всегда существовали, это не что-то новое. Можно разделить на группы эти письма и увидеть, что вот эти пути уже есть, по ним идут сотни людей. То есть все, путь уже проложен, мы просто проходим его. Иногда мы приходим, иногда снова забываем о Кришне. Одна женщина, она пришла в сознание Кришны, муж ее привел. Она с мужем спорила 1.5 года. Прежде чем она поверила, она потом прочитала одну фразу в книге Шрилы Прабхупады, и эта фраза перевернула всю ее жизнь. Одна фраза всего. Как-нибудь я вам прочитаю это письмо на какой-нибудь программе. Интересное письмо. Эти преданные были здесь на фестивале, кстати говоря, которые написали это письмо. Хорошее письмо. Она стала преданной. И потом к ней пришла подруга. И сказала, так ты все-таки нашла его. Кого? Ну как, своего Кришну. Что ты имеешь в виду? Ты разве забыла? Мы с тобой были детьми еще. Нам было 13 лет. Мы видели на объявлении Хари Кришна мантру эту. Где-то на какой-то автобусной остановке. И тогда везде было повсюду расклеены эти объявления с программами, везде была Хари Кришна мантра. Говорит, я стоял на остановке, ты учила ее и выучила ее, и стала повторять, баловаться. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Что это такое? Хари Рама, Хари Рама. Что написано? Рама, Рама, Хари Хари. И в уме она крутилась и крутилась и крутилась. И говорит, мы поехали на пляж на следующий день. Эта мантра крутилась у меня в уме. И на пляже вдруг запела сумасшедшим голосом Хари Кришна мантру. И главное, что подруга подхватила, говорит. И еще несколько человек тоже стали петь. И потом стали прыгать, танцевать, бегать, беситься, говорит, и петь эту Хари Кришна манту. Говорит, больше получаса. Весь пляж, говорит, сбежался посмотреть, что тут происходит, что же сумасшествие. Потом, говорит, взрослые люди стали меня, говорит, ловить и закрывать мне рот, чтобы я прекратил это делать. Потому что я, говорит, в странном состоянии стал, впадать в странное для них состояние. Стали бояться этого. И закрывали меня, я отрывал руки и пел все равно Хари Кришна. Громко весь голос. Ты, говорит, забыла это? Так ты, говорит, все-таки нашла его. Я, говорит, действительно, я, говорит, воспевала Хари Кришна, святые имена, говорит, вот он забыла об этом, полностью забыла. И в этих письмах можно видеть, что преданные иногда приходят к Кришне, уходят от Кришны, приходят к Кришне, уходят от Кришны. Все идут таким путем. Приближаются, отдаляются, приближаются. Потому что есть материальные желания, духовные желания, они борются. Побеждают духовные желания, приближаются к Богу, побеждают материальные, снова отхожу от Него. Так продолжается много жизней. Множество жизней продолжается. Одна женщина увидела преданных, как они повторяют мантру во дворике храма в Таллине. 20 лет назад еще. Или 15. И через 15 лет только заинтересовалась и купила Бхагавадгиту. Потому что все эти 15 лет она постоянно думала об этих людях. Что за люди? Странные одежды, у них четкие, они так спокойно ходят, что-то повторяют. Через 15 лет это созрело у нее. Видите? Затем снова что-то не нравится, можем отойти куда-то. Так вот, как утвердиться, как не отходить? Как продолжать преданное служение? Закрепиться нужно за тем, кто устойчив. Принцип преемственности должен быть сильным. Это должно быть нашим желанием, быть преемственностью. Мы получаем посвящение, означает, что мы преемственности. Мы должны поддерживать эту связь, это наш долг. Если мы получили посвящение и думаем, что мы не в преемственности, большая мая. Мы все в парампаре, мы все в преемственности. Значит, наш долг поддерживать преемственность. А что делает парампара, говорит только о Кришне и ни о чем другом. Это наша жизнь должна быть так организована, чтобы мы могли передавать послание Бога. Как мы получаем это от духовного учителя? Вот это устойчивость, вот она. Это парампара. Парампара – это лифт, Прабхупада говорит, к Богу. Не лестница, которая идет туда, сюда, туда, как прогулка, знаете, потом можно вниз спуститься тоже, наверх, где-то остановиться, где-то спрыгнуть. Но говорит, а в лифт вы не можете. Попали, все, и вы не можете ни туда, ни сюда, он сам уже едет. Это преемственность, это парампара. Прямой путь к Богу сразу же. Нажали кнопку, даже если вы уже передумали, все, машина уже поехала. А, я передумал, но уже поздно, все. Следующая остановка уже Вайкунтха, все. Ну, вот такая система есть. Такая система есть. Это парампара спускается. Вот это сила преданного служения. Такой человек, который сел в лифт и делает там самые дурные поступки, его считают садху. Он все равно приедет, видите. Его считают садху. Но если он гуляет по этой лестнице и может делать все, что угодно, то есть здесь уже другой вопрос. Пропагать нельзя этот стих использовать как оправдание. Да, пусть вам сердце подскажет, это верно. Ваше сердце, ваш выбор. Конечно, все преданные нравятся, потому что они преданы. Как они могут не нравиться? Я однажды спросил одного духовного учителя, я сказал, мне очень нравится Хануман, не знаю почему. Не могу понять, почему. Может быть, вы можете объяснить, почему нравится Хануман? Потому что он преданный. Все преданные нравятся. Особенно чистые преданные. Разве они кому-то могут не понравиться? Тем более, кто-то встал на путь преданного служения. Как ему могут не нравиться чистые преданные? Но кто же будет вашим духовным учителем, если все нравятся? Любой. Это очень просто. Любой. В этом случае любой. Есть преданные Практана, от Хуника описывается. Преданные Практана, они совершали преданное служение в прошлой жизни и выбирают гуру на основе вкуса. Общаясь с гуру, они чувствуют вкус трансцендентный. И думают, о, мой гуру. Преданные от Хуника не совершали преданное служение такого в прошлом. И вкуса не испытывают. Они выбирают на основе разума. Говорят гуру, хорошо, я возьму, приму, духовный учитель. И позже развивают этот вкус, уже после принятия гуру, следуя его наставлению. Поэтому есть позиция разума, а есть позиция вкуса. Можете выбирать так, можете так. Что у вас есть, то и применяйте. Нет вкуса, применяйте разум. Есть вкус, на основе вкуса выбирайте. Так или иначе, принцип не меняется. Должен быть гуру. А как вы примете, это уже детали. Возможно ли в грехасхашами достигнуть уровня премы?
Да, возможно.
Только саньяси достигают. Кибави пракибаньяса, шуджики, не знаю. Я и Кришна татва витаси и гуру гая. А что говорит Господь Нитянанды? Получай чистое святое имя, а теперь уже не важно, можешь оставаться в любом статусе, можешь принять саньясу, можешь оставаться домохозяином. Так Господь Нитянанда распространяет святое имя. Он дает чистое воспевание сразу же. И когда ты получил чистое святое имя, уже не важно, в каком ты ашраме находишься. Однако, нужно заметить одну вещь. Когда говорить о грехасхашами, строго говоря, у нас нет грехасхашама настоящего. Вот это проблема. Когда будет настоящий грехасхашам, тогда вы поймете, что нет никаких препятствий в духовной жизни. Пока нам нужно еще научиться создать такой ашрам. Это одна из трудностей современного. Из-за кали-юги, из-за этих обстоятельств. Грехастха в кали-югу, семейная жизнь, это выдумка, фантазия. Мы знаем грехастхашам только теоретически. На практике практически не работает. В таком грехастхашаме развить невозможно ничего вообще. Только деградировать можно там. И это общеизвестно, на самом деле. Когда человек женится, у него начинается сразу же куча проблем. И духовных, и материальных, и, боже мой, чего только там нет. И семейных. Потому что, строго говоря, он не организован правильно грехасхашем сейчас. Грехастха, ашем и саньяса ашем мало чем отличаются друг от друга. Слышали об этом? Разницы практически нет. Только одна разница. Какая разница? Только одна. Саньяси не должен работать, и грехасха должен работать. Вот и все. Все остальные принципы те же самые. Думать о Раде и Кришне. Совершать ягью, заниматься преданным служением, общаться с преданными, помогать миссии. Нет никакой разницы. Воспевать святое имя. Постоянно. Одно время это в Исконе обсуждали, только ли в саньяса ашраме можно достичь успеха. Прабхупада сказал, 100% возможность есть в саньяса ашраме. То есть нужно использовать их. Дается 100% возможность. Освобождает человека от всего, только при этом служением будет заниматься. Теперь только от него будет зависеть, насколько он на него воспользуется. Грехастха ашраме 50% есть возможность. 50 на 50. Либо деградирует, либо вернется к Богу всякий человек. Настоящий грехастха, он умеет удовлетворять чувства и полностью быть занятым предназначением одновременно, и то, и другое. Такая квалификация его. Хороший грехастха. Он знает, как то и другое делать достойным образом. Это на самом деле самая счастливая жизнь. Там есть все вкусы, какие хотите. Если он правильно организован, грехасхашами есть все, что вы хотите. Но он должен быть правильно организован для яги, для жертвы. Потому что грехасхашами, значит, много общения должно быть. А что сейчас грехасхи замыкаются в квартире? Общения мало очень. Даже с преданными мало встречаются. Это не грехасхашами. Это нора. Змеиная нора. Где яд, раздражение накапливается, неудовлетворение. Хочется кого-то укусить просто постоянно. Смотрят друг на друга и кусают друг друга постоянно. Это что, грехасхашам? Какая там према может быть? А? Ванапрасы — это все равно, что отреченные люди. Но что должны ванапрасы? Сидеть дома? Он должен проповедовать по всему городу. По всему краю, по всей республике. Ванапраса должен проповедовать. Иначе он не удержится на том уровне. Недостаточно просто состариться, чтобы стать ванапрасой. Состарился и стал ванапрасой. Люди так думают. А умер, значит, ушел к Богу, думают. Когда умирают, они все идут к Богу. Ну, очень простое, видите, понимание. Нет, займите язык, ум, тело преданным служением. Вот оно отречение. Вот это ванапрастха, вот это саньяса. Вот такие формы должны быть деятельности. Занятость. Занять чувство, ум, речь служением Богу. Нужно проповедовать язык, особенно самое важное чувство, самый важный орган чувств. Принимать пищу и говорить о Кришне. Вот две функции. Достаточно, чтобы вернуться к Богу уже. А что, плохо что ли? Ешьте и говорите, и все. И вернетесь к Богу. Просто нужно знать, что есть и что говорить, и все. Как Райкин говорил в свое время. Говорит, живопись — это очень просто. Берете нужную краску, ложите в нужное место. Ничего тут сложного нет. Почему вы всех превозносите, художников? Просто берете нужную краску, ложите в нужное место. Все, очень просто. Здесь тоже все очень просто. Ешьте нужные вещи и говорите нужные вещи. И все, вернетесь к Богу. Это язык. Если даже ничего не понимаю, если я начну просто повторять правильные вещи, я начну все понимать. Мозги придут. Язык – главная вещь, видите? Не ум, не что другое, а язык – самая важная вещь. За языком все остальное тянется. Если я говорю глупости, я начинаю думать глупости. И ум выхлащивается мой. Но если я повторяю по цепи преемственности послания, то и ум начинает действовать подобным образом. В конце концов, душа начинает включаться в этот процесс. Потому что мы же говорим о Кришне. Вот в чем секрет. Это ванапрастха означает. Он говорит только о Кришне. А если не говорит о Кришне, то только молчит. Все. Детям разрешается говорить что угодно. Старикам тоже разрешается говорить что угодно. Но что имеется в виду что угодно? Не такие глупости, как дети. Не означает, что они одинаковые. Старики говорят что угодно. Они дают прямые наставления, означает. В сознании Кришны. Они не занимаются политикой. Старик имеет право сказать любому человеку: предайся Богу. Вот так, сразу, прямо. На тебе четкий, повторяй, воспевай святые имена. Иначе жизнь твоя будет мрачная. В ад пойдешь в конце, после смерти. Животным воплотишься. Старик может такое сказать, и это нормально будет. Вы думаете, нам не нужны такие старики в движении, которые вот прямо будут говорить: предайтесь Кришне, и будут говорить, почему так нужно делать? И от старика люди будут принимать. Он может говорить что угодно. Но говорит что угодно, что написано в Писаниях. Сарватхарам, паритяжа, попробуйте скажите кому-нибудь, если вы младше. Оставь все, предайся Богу. Вот сопля какой. Ну что мне говорит вообще? Как он вообще такие вещи может мне говорить? Молоко на губах не обсохло, ты посмотри, а? Учит меня. Разве это возможно будет так воспринять? А? Но если вы жизнь прожили, если вы действительно уже старый человек, и вы говорите, люди будут слушать, нормально. Если даже всерьез не воспримут, все равно они с уважением отнесутся. Вот этот, видимо, святой старик. Видимо, жизнь прожил нелегкую. То есть люди будут так думать. Так кричит, так расстраивается, он переживает, да, надо помочь ему, дать пожертвование. Люди будут сочувствовать этому. Это ванапрастха. Ванапрастха не должен бояться, поэтому он уходит в лес. По этой причине, чтобы избавиться от всех видов страхов. Только о Кришне говорить и думать, тогда нечего бояться, все. Все осуществляет энергия Кришны в этом случае, в нашей жизни. Под защитой Бога находиться. Бесстрашие. Готовиться к отречению полному. Грехасха очищается. Грехасхаши. Для очищения принимает. Грехасхаши. Брамачари учится. Он тоже под защитой общества. Брамачари — это дети, старики, это ванапрасы и саньяси. Они под защитой. Брамачари должны учиться. Не должны отвлекать ни на что. Строгий распорядок дня. Вовремя подъем. Шастры, мантры, тантры, яги, они всему этому учатся, и никто их не отвлекает. Вот точно распорядок. Вот столько ложиться, вот столько во столько встать. И никто не должен отвлекать этого распорядка. Дети под защитой находятся. Потому что другой возможности такой не будет у человека учиться никогда уже после этого. Он пройдет этот этап. В грехасхашами такого строгого распорядка невозможно добиться. Там компромисс на компромиссе компромиссом погоняет. Что у каждого свои потребности, у детей свои, у родителей жены свои, у мужа свои. Знаете, это организовать не так просто. Везде нужны компромиссы. И там нужно же иметь такой разум, сильное стремление к Богу, чтобы организовать свою жизнь правильным образом. А где он научится этому? Брахмачарьяшрами. Старика тоже отпускают, работать ему не нужно. Просто иди и всем говори о Кришне, все, куда глаза глядят. И везде будешь нужен, если ты будешь говорить о Боге. А если нет, никому не будешь нужен. Кому нужен старый человек, если он не говорит о Боге? Если он не мудрый, никому не нужен. Поэтому время тратить не нужно зря. Мы старимся день за днем, год за годом. Нужно повторять внимательно Хари Кришна мантру, общаться с преданными, стать устойчивым, нужно научиться многому. Время идет, жизнь коротка. Харибол. Шрила Прабхупада ки джай.